Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Это наша традиционная еженедельная большая беседа, в которой мы говорим о той или иной актуальной европейской теме. Вас приветствует Ярослав Шимов. Сегодняшние участники беседы. Моя коллега Александра Вагнер со мной в студии. Саша, добрый день.
Здравствуйте.
И на связи из Лондона наш другой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, приветствую вас.
Здравствуйте.
И из Парижа с нами на связи Семен Мирский. Семен, добрый день.
Добрый день.
Сегодняшняя наша тема будет темой, которую можно назвать, ну, если не вечной, то достаточно часто оказывающейся в центре внимания европейских СМИ и вообще европейского общества в последние годы, темой, которая все время возвращается в связи с теми или иными событиями. Последние события. Одно из них произошло в Лондоне недавно, жестокое убийство британского военнослужащего. Другое, очень похожее нападение в минувшую субботу произошло в Париже. Там, к счастью, французскому военнослужащему удалось выжить. Покушавшийся был арестован. Вот эти террористические нападения снова заставляют задуматься о том, в чем корни современного европейского терроризма, насколько он связан с исламом в Европе, какова ситуация вообще с исламом, с иммигрантскими общинами в европейских городах, в частности, в таких мегаполисах, как Лондон и Париж, и, собственно говоря, с какими социальными и психологическими проблемами современной Европы связаны эти негативные явления. Вот об этом сегодня и поговорим. Начну вот с этих недавних нападений. Многие заметили, об этом говорилось и в, по меньшей мере, одном из материалов проекта «Европа» на нынешней неделе, что последние нападения имели одну характерную черту. Точно так же, как и до этого теракт в Бостоне в Соединенных Штатах. Новыми исполнителями таких терактов, таких нападений становятся одиночки, которых нельзя назвать, ну, немножко пафосно говоря, солдатами международного терроризма ни в коей мере. Это люди, которые по своему бэкграунду, по своему происхождению не всегда и связаны с той средой, которую принято считать близкой к террористическим группировкам. Это одиночки, это люди, которые не были включены в какую-либо террористическую сеть и которые пришли каким-то своим путем к радикальным идеям. Вот в связи с этим, эту тенденцию заметили многие, возникает такая версия, что террористические группировки создали за последние годы какой-то относительно широкий круг, что называется, сочувствующих или там попутчиков, как раньше говорили, из которых и приходят и возникают вот такие террористы-одиночки нового типа. Давайте для начала поговорим вот об этой версии. Я хотел бы спросить каждого из моих собеседников, согласны ли они с такой постановкой вопроса, согласны ли они с тем, что такое явление действительно в современной Европе возникло. Александра Вагнер, вам первое слово.
Ну, мне кажется, что в случае с лондонским терактом нельзя говорить о том, что террористические сети каким-то образом повлияли на этих двух молодых людей, потому что мне кажется, что в данном случае они сами были инициаторами, я думаю, этого террористического акта, и их мотивы, они все-таки не были связаны с какими-то, с влиянием террористических сетей, а лишь с тем, что они просто попали под влияние экстремистской трактовки Корана и, естественно, решили, что вот нужно действовать и сделали такой шаг. Но мне кажется, что здесь все-таки причины стоит искать в каждом индивидуальном случае, а не в какой-то разветвленной сети террористических организаций. В Лондоне...
Я не говорил об организациях, а скорее о таком круге сочувствующих, которые напрямую нему могут быть и не связаны, собственно, с террористами.
Да, ну, я вот как раз хотела сказать, что все-таки в Лондоне там действительно очень большое мусульманское сообщество, и в исламе существует, не существует понятие церковь, а существует понятие духовного лидера. И вот эти духовные лидеры, они очень разные. И поэтому, конечно, в Лондоне, где большое мусульманское сообщество, там эти лидеры, некоторые из них трактуют священную книгу мусульман в более, скажем так, мирном русле, деле, а некоторые все-таки склоняются к этим вот экстремистским трактовкам, поэтому, конечно, вот это, мне кажется, сыграло роль, а не организации и сети какие-то.
Что скажете, Кирилл? Вот Саша начала как раз с лондонского нападения. Вы в Лондоне находитесь сейчас, и вам, конечно, как человеку, находящемуся на месте более или менее событий, эта тема должна быть близка.
Слава богу, события происходили на южном берегу, а не на северном, где я живу, поэтому есть некоторая разница, хотя я на самом деле действительно живу в смешанном районе, вокруг меня, вот у меня за углом тут мечети, и живут люди из совершенно разных и этнических групп, и представители разных религий и так далее. Но прежде всего следует сказать, что, вы знаете, здесь очень тяжело провести грань между, уж извините за грубость, обычным психопатом и тем, что сейчас называют террористом. Если внимательно изучить биографию и Майкла Адебаладжи, и Майкла Адебавале, двух нападавших и убивших солдата Ли Ригби 23 мая, то мы увидим, что здесь и там есть, ну, как бы очень схожие черты. И тот, и другой, что любопытно, из христианских семей. И тот, и другой сначала, как бы, вот тут масса же уже, естественно, информации появилась. И тот, и другой, в общем, когда были мальчиками и юношами, были вполне, как бы, такими доброжелательными, воспитанными, даже неплохо учились. И тот, и другой попадает под влияние уличных банд в районах, где они живут. И родители их предпринимают отчаянные попытки вытащить их из-под влияния этих банд. Причем разные попытки. Значит, Майкла Адебаладжи мать увозит вообще, они переезжают из Лондона с тем, чтобы просто как бы не иметь ничего общего с этим местом, где они жили, и избавиться от этой угрозы. А в жизни Майкла Адебавали, того, который помоложе, вообще произошла такая настоящая драма, потому что он был свидетелем и даже, в общем, жертвой страшного нападения, когда его друг был буквально изрублен на куски каким-то, значит, находящимся в наркотическом исступлении психопатом. И это нанесло такую травму. Обратите внимание на очень любопытный момент. Его тоже мать, а она христианка, причем, ну, по таким меркам этого района преуспевающая. И более того, она на общественных началах, то, что называется probation officer, да, то есть человек, который наблюдает за выпущенными по условному освобождению заключенными, она христианский probation officer. Так вот, она, отчаявшись каким-то образом помочь своему сыну, привела его к имаму. Вот это очень любопытно.
То есть, видимо, у нее было какое-то сознание того, что ислам или представители исламской общины, что ли, способны наставить на путь истины в лучшей мере, чем ее собственные единоверцы. Так надо понимать?
Вот
или?
Получается каким-то образом так. Так или иначе, оба, и тот, и другой из христианских семей приняли ислам, познакомились они по одной версии, между прочим, не где-нибудь, а в Гринвичском университете, который, правда, довольно быстро бросили оба, и оба ходили на занятия в такой общественный центр в том же самом Гринвиче в районе на юге Лондона, который как раз и вел тот самый проповедник, один из тех, кого здесь называют hate preacher, то есть проповедник ненависти. И они попали явно совершенно под его влияние. Старший из них, Майкл Адебаладжи, как выяснилось, вообще даже был арестован в Кении, когда он пытался проникнуть в Сомали. А Сомали известен как рассадник экстремизма. Вот. И он провел некоторое время в кенийской тюрьме и был выслан потом на родину. И вот вся вот эта совокупность вот этих действий, я уже не говорю о том, что вот этот общественный центр в Гринвиче, где они оба ходили и где проповедовал вот этот проповедник ненависти, 2 года подряд получал гранты местного совета, причем довольно приличные гранты. То есть деньги налогоплательщиков шли вот, значит, на вот такую вещь.
То есть возникает такой советский вопрос, и куда смотрели власти?
Вот, вот, именно. Я думаю, что здесь нельзя говорить о, знаете ли, ну, каких-то террористических организациях серьезных. Это комплексная проблема. Это проблема социальная, это проблема, так сказать, возрастная, это проблема государственная, естественно, и это проблема, конечно, психологическая, безусловно. Я бы скорее назвал их, ну, просто одиночками-психопатами, которые попали действительно под влияние проповедников ненависти.
Ну, вот эта история история, такая действительно драматическая, запутанная, очень сложная история двух лондонских террористов. Переместимся в Париж. Там произошло очень похожее нападение в минувшую субботу и, судя по всему, инспирированное как раз лондонскими событиями. Там, к счастью, военнослужащий, на которого оно было совершено, выжил, хотя и получил тяжелые ранения. Нападавший был арестован, и он признался в том, что, так сказать, это он совершил это нападение, и он, об этом уже объявили, со слов представителей властей, информационное агентство, является последователем радикального ислама. То есть такая история, ну, в каком-то смысле более или менее классическая схема. Семен, у меня вопрос к Семену Мирскому. Вот, по вашему мнению, во Франции существует эта, ну, назовем ее так, грибница, связывающая определенные слои французского общества, французской молодежи, французской в широком смысле, гражданства, конечно, с радикальным исламом, с террористическими организациями, или это тоже более сложная, более комплексная проблема?
Проблема, Ярослав, разумеется, очень комплексная, но напомню, что Париж стал первой столицей европейского государства, испытавшим на себе всю тяжесть и разрушительную силу исламского терроризма. И событие, о котором я говорю, стало уже почти историей. Это июль 1995 года, то есть считайте, сколько лет тому назад, когда взорвалась бомба у самого собора Парижской Богоматери, правда, под землей, в вагоне парижской электрички. Взрывом было убито 8 человек и 177 человек было ранено. Это был первый значительный теракт, произведенный исламскими террористами в Париже. С тех пор терактов, правда, меньшего масштаба было бесчисленное количество, но мы говорим о событиях наших дней, ведь тот самый Александр Д., пока его называют только по имени, не называя его фамилией, итак, 22-летний Александр Д., полоснувший ножом в прошлую субботу солдата французской армии, патрулировавшего вблизи коммерческого центра квартала Дефонс, тоже был неофитом, то есть человеком, который 4 года назад принял ислам и в его самом радикальном проявлении. Я хотел бы сказать вот насчет вашего вступления и, в частности, коснуться того, что сказала до меня Александра Вагнер. Это, значит, вопрос, изолированы ли это факты или нет. Скажем, одинокий волк. Классический, значит, одинокий волк, действующий в одиночку, принимающий решение и притворяющий его в жизнь или в смерть в данном случае. Я думаю, что если посмотреть все последние события, имевшие место во Франции, то есть вот нападение Александра Д. на солдата, и особенно то, что произошло немногим более года тому назад, дело Мухаммеда Мира.
В Тулузе, да-да.
Убившего в марте 2012 года 7 человек, троих учеников еврейской школы, совсем маленьких детей, директора той же еврейской школы и 3 французских парашютистов, выходцев из мусульманских семей, которым Мухаммед Мира не мог простить того факта, что они мусульмане, служили в рядах французской армии, которая заведомо является, ну, как мы понимаем, по этому раскладу врагом ислама. Так вот, ни Мохаммед Мира, ни Александр Д., ни другие террористы, действовавшие в последние годы во Франции, не подходят под определение «одинокий волк». Почему этот тезис столь живуч? Ответ на этот вопрос очень прост и весьма циничен. Тезис о том, что это дело одинокого волка, очень удобен в частности для полиции и для органов охраны общественного порядка. Я поясню. Если задерживают, убивают в перестрелке или некоторое время спустя, ведь Мохаммеда Мира тоже убили в перестрелке через некоторое время после того, как он убил 7 человек, полиция объявляет, что мы ликвидировали очаг исламского терроризма на территории Франции. О чем тогдашний министр внутренних дел, это было еще правительство Никола Саркози, заявил, что что Мохаммед Мира действовал в одиночку. И таким образом имело место 100% раскрытие теракта. Что же оказалось на деле? Уже через месяц после убийств, совершенных Мохаммедом Мира, был арестован один человек, потом второй. И буквально за 5 дней до вот выхода нашей беседы в эфир было арестовано еще 5 человек, являвшихся сообщниками того самого Мохаммеда Мира, о котором мы говорим. Поэтому, когда я говорю о тезисе, удобном для органов охраны общественного порядка и заодно и правительства, этот тезис им не стоит пренебрегать. Он весьма весом. Если мы говорим, что это одинокий волк, то таких одиноких волков много, они бродят стаями.
Да, это тоже очень важный момент. Об этих стаях как раз и хотелось бы поговорить. Почему, ну, собственно говоря, напрашивается вопрос, почему, собственно, ислам? Вот Кирилл привел очень интересную деталь. Лондонского будущего террориста привела к имаму, к радикальному имаму, проповедующему ненависть на религиозной почве, привела его собственная мать, христианского вероисповедания. Собственно говоря, что консервативные, радикально-консервативные политики, публицисты, представители общественности в Европе очень давно выдвигают обвинения против собственного ислама как религии, утверждая, что собственно исламскому вероучению свойственны некие черты, поощряющие ненависть, поощряющие агрессивность по отношению к иноверцам, к людям, не принадлежащим к данной религиозной конфессии. Естественно, представители исламского сообщества, в том числе в европейских странах, утверждают, что это не так. С обеих сторон приводятся многочисленные цитаты из Корана. Естественно, мы не религиоведы, и вопрос этот действительно настолько сложен, поскольку одна цитата бьет другую, и, собственно говоря, как в любых религиозных дискуссиях, возможности толкования почти неограниченное множество. Мне бы хотелось посмотреть на эту проблему, может быть, с социальной точки зрения, посмотреть на мусульманские общины в Европе как на феномен, внутри которого, возможно, существуют некие черты, способствующие радикализации молодежи. Именно социальные вопросы, социальные проблемы, социальные процессы. Тема недели проекта «Европа. Радио Свобода». Сегодня мы говорим о европейском терроризме и о европейском исламе, о социальных, религиозных корнях терроризма, о том, как эти факторы взаимосвязаны. У меня вопрос к Кириллу Кобрину, применительно, в частности, к Великобритании. Можно ли говорить о какой-то специфике исламских общин в Великобритании, которая могла бы вести к такой радикализации? Или же мы просто видим вот в этом информационном потоке, в этом информационном пространстве, когда что-то происходит, вот такого рода трагедии, мы просто обращаем внимание на некие, что ли, случаи, которые хоть и часты, но все-таки еще не являются, ну, не то чтобы типичными, а не делают исламские общины в Британии и в других странах Европы проблемой как таковой. Ваше мнение?
Прежде всего, надо сказать, что вот, ну, к примеру, в Лондоне, да и вообще в больших городах, начиная со времен правительства Тони Блэра, велась специальная, ну, скажем так, политика по недопущению создания гетто национальных или даже, может быть, ну, религиозных в меньшей степени, потому что тут угадать невозможно. Но так или иначе, городская политика как лейбористов, так называемого нового лейборизма времен Блэра и уже последующего консервативного правительства, вернее, коалиционного, заключается в том, чтобы в районах не было компактного проживания, ну, скажем так, одной социальной группы и в меньшей степени одной этнической, скажем, или национальной группы. То есть стараются разбавлять дома, которые можно назвать муниципальным жильем, где живут люди бедные, с маленьким доходом или просто безработные, домами, где селятся представители либо молодой части среднего класса, либо просто средний класс и так далее. То есть, иными словами, гетто в том понимании, как это было и есть в Соединенных Штатах, и насколько я понимаю, а Семен меня поправит, хватает, если это не так, то, что называется Банвиль в Париже, здесь практически нет. Здесь проблема заключается в другом, и она прежде всего социальная. Обратите внимание, что оба, ну, так сказать, в кавычках, героя, так сказать, нашего обсуждения, они ни в коем мере не являются мигрантами. И это еще одно заблуждение, что это, ну, как бы миграционная проблема. И тот, и другой британцы, они родились на территории Великобритании. А другое дело, что и тот, и другой проживали, точнее, семьи их одно время проживали вблизи так называемых council estates. То есть это компактные, ну, как бы несколько домов, микрорайоны, вот как раз муниципальным жильем. И вот там как раз все эти социальные язвы в виде уличных банд, преступности, она не очень большая, но, по крайней мере, она существует и втягивает молодых людей, прежде всего, вокруг торговли наркотиками и мелкого грабежа. Все вот это существует. И, естественно, не государство, а, как известно, британское государство вообще старается как можно меньше вмешиваться в жизнь собственных граждан, ни местные сообщества, они справиться вот с этой проблемой, по крайней мере, пока не могут. И, естественно, что эффективной как бы альтернативой вот этому влиянию является, ну, скажем так, церковь с ее, разные церкви с ее вполне понятными моральными и прочими-прочими принципами. Я вас немножечко поправлю, Слава. Дело в том, что мать, значит, Майкла Адибавали не привела его к радикальному имаму. Она привела его к вполне уважаемому человеку, имаму в местном, как бы так сказать, в местной общине. Более того, некоторое время попытками излечить драму, душевную драму вот этого Майкла Адибавали, который вот присутствовал при этом страшном убийстве, в этих попытках принимал участие еще один довольно известный человек. Это отец 10-летнего темнокожего мальчика, который был убит в результате российского нападения белых хулиганов, да, несколько лет тому назад. Довольно известная
история. Да, это была известная история. Да,
вот.
Да.
И он тоже участвовал на самом деле в этой драме. То есть это очень сложная история, ее невозможно, ну вот как бы так...
Схематизировать,
да, вы понимаете. Это потом он попадает под влияние, значит, вот этих проповедников. Но это, конечно, огромная социальная проблема, то, что я нарисовал. Это вторая политическая, на самом деле, идеологическая проблема. Это неумение британского государства и отчасти общества справиться с экстремистами в мусульманской общине. Надо сказать, что сама мусульманская община относится к этим проповедникам ненависти по большей части резко отрицательно. Вот тот человек, который основал в Гринвиче вот эту исламскую как бы школу, кружок, да, куда ходили оба из этих убийц, он изгнан был на самом деле из мечети, из исламского центра, именно за свои радикальные взгляды. То есть исламская община, конечно же, не едина. Конечно же, большая ее часть во многом, ну, как бы абсолютно такая же, как и христианская община, такая же, как и все остальные общины в этой стране. Но в связи с как бы обстоятельствами и международными, и внутриполитическими, и социальными внутри самой Британии, я говорю только за Британию, конечно, эта проблема является сейчас очень и очень серьезной. И правительство, в конце концов, понимает, что надо с этим что-то делать, и предпринимает шаги по пересмотру, ну, скажем, очень мягкого, это не законодательство, а скорее, ну, свод правил по тому, кто может проповедовать, где. Удивительно, что вот эти проповедники, они ведь на самом деле довольно много работают в университетах, которые благодаря программе так называемой толерантности, они предлагают выступить представителям, ну, скажем так, разных точек зрения. И вот среди этих разных точек зрения довольно много экстремистов. Это вызывало с самого начала крайнее недовольство и со стороны большей части университетской публики, и, естественно, государства и так далее. Но так как существует университетская автономия, то они делали, естественно, что хотели. Сейчас, я думаю, что с этим будет покончено.
Семен, у меня вопрос к вам. А во Франции насколько отличаются вот эти взаимоотношения государства и, в частности, исламской общины? Какая политика проводится там? Поскольку известно, что французское государство, оно подчеркивает свою светскость, подчеркивает свою отделенность от каких-либо церквей, в том числе и христианской, католической церкви. В чем разница между британской и французской ситуациями?
На основную разницу между британской и французской ситуацией уже указал Кирилл Кобрин. И очень метко заметил, что в отличие от Великобритании, во Франции, в частности, в пригородах крупных городов, имеет место так называемая гетоизация, то есть имеет место компактное проживание людей того или иного вероисповедания или религии. То есть, ну да. Так что в этом отношении существует очень значительная разница между ситуацией во Франции и в той же Англии. И здесь я позволю себе такое небольшое личное воспоминание. В первые годы моей работы в Париже, это был конец 70-х годов, здесь в ходу был такой лозунг: «Ислам растворится во Французской Республике». Ну, цель и то, что подразумевалось под этим лозунгом, совершенно очевидно. Ислам будет растворен. Будут сохранены некоторые признаки этнической или религиозной принадлежности, но они будут французы, как все мы. Все мы, вышедшие из католических семей.
То есть можно сказать, что в начале как бы на первом месте некая французскость, французская идентичность, а потом религиозная принадлежность как некий такой вторичный и не очень важный признак.
Совершенно верно. Тем более, что ведь речь идет о государстве, в котором религия, то есть церковь, была отделена от государства более 100 лет тому назад, в самом начале 20 века. А из тех же 30 с лишним лет показали, что ислам не растворим в республике, он сохраняет свою очень крепкую и очень сознательную идентичность. Что можно, с одной стороны, приветствовать, с другой стороны, это является очагом известных трудностей, которым и посвящена тема нашей беседы. Бесспорно, социальный фактор, сравнительная, скажем, бедность тех слоев населения, из среды которых выходят будущие террористы или люди, сочувствующие террористам, этот фактор налицо, и было бы наивно закрывать глаза на факторы социоэкономические. Но здесь есть еще совершенно иной момент. Момент, связанный с кризисом, я не скажу, не буду говорить обо всей Европе. Европейские страны очень разные, но скажу о Франции, стране, в которой я все-таки живу уже 35 лет. Это тот факт, что нынешнее французское общество не способно ответить на духовные вопросы определенных кругов людей. А человек, к счастью или к сожалению, существо духовное. Я думаю, что стоит задуматься над этим аспектом проблемы. Ведь радикальные имамы, к которым приходят люди дезориентированные, деклассированные, маргиналы. Люди очень часто, как это, кстати, имело место и в случае Мохаммеда Мира, и Александра Д., о котором я говорил в начале, они абсолютно деклассированные. Александр Д. был изгнан из дома своими родителями, потому что он совершал кражи, одну кражу с ограблением, имел приводы в полицию и так далее. Они приходят к имаму, и имам их наставляет на путь истинный и обещает им вечную жизнь, обещает им, что, совершив те или иные поступки, очищающие душу человека, они вознесутся к духовной истине и благодаря своему духовному поиску. Джихад переводится на русский язык в данном случае как усилие. Это усилие над собой, усилие, имеющие целью духовное очищение. Это совершенно иной аспект проблемы. И я думаю, что говоря о явлении исламского терроризма или, скажем так, точнее, исламского радикализма, мы очень часто упускаем из виду момент духовного поиска. К чему он приводит, разговор совершенно другой.
Это очень важный момент, о котором вы сказали, Семен. Я думаю, мы еще поговорим в ходе нашей беседы о том, насколько связан всплеск терроризма с кризисом идентичности разных слоев европейского общества и в каком-то смысле, наверное, Европы в целом. Но для полноты картины я бы хотел сейчас напомнить. Мы говорим пока что в основном о Западной Европе, о Британии, о Франции, поскольку там эта проблема стоит острее, там более крупными являются исламские общины, мигрантские общины. Но ведь эта проблема, насколько я понимаю, все в большей мере начинает затрагивать и страны Центральной и Восточной Европы, такие страны, как Чехия, Польша, где тоже постепенно увеличивается приток мигрантов, и эти общества, они в отличие от обществ французского, немецкого, британского, они сталкиваются с этой проблемой. Впервые для них это нечто новое. У меня вопрос к Александре Вагнер. Какова ситуация вот в этом плане, например, в Чехии, где мы сейчас с вами находимся? Как общество местное воспринимает тот же ислам, прилив мигрантов, и справляется ли оно с этой проблемой? Можно ли говорить о каких-то явлениях схожих или различных с теми странами, о которых шла речь только что, с Британией, с Францией, в какой-то мере с Германией?
Ну, во-первых, в Чехии все-таки практически нет иммигрантов из мусульманских стран. Сюда чаще приезжают.
Ну, есть, но их не очень много.
Их очень мало, и поэтому, естественно, о них, во-первых, очень мало известно, а во-вторых, они практически никак не проявляют себя. То есть это не та большая коммунита, которая есть, скажем, в Великобритании или в Париже. Поэтому, конечно, сравнивать, мне кажется, невозможно. Здесь скорее, когда говорят об эмигрантах, то говорят об эмиграции из Восточной Европы и, естественно, проблемах, связанных с этой волной эмиграции.
О вьетнамской общине.
Или Вьетнам, да, или о вьетнамцах. Я единственное, что хотела добавить к тому же, что сказал Кирилл по поводу социального положения, в котором оказываются люди из этой мусульманской общины. Мне кажется, что все-таки здесь не только эти социальные проблемы играют роль, поскольку два нигерийца, которые совершили этот террористический акт в Лондоне, они были под влиянием имама, который имел отношение к организации Аль-Мухаджирун, которая была в 2000-х годах в Великобритании запрещена, поэтому невозможно говорить о том, что этот имам, который, в общем, проповедовал, он единственный и, скажем так, фигура, которая стоит в стороне от этого мусульманского, как бы, сообщества. Просто в отличие от его, скажем так, коллеги, который был выдворен из Великобритании после того, как эта организация была запрещена, он был оставлен властями в Великобритании, поскольку у него гражданство Великобритании. А его коллегу выдворили, потому что он родом из Саудовской Аравии. Поэтому мне кажется, что нельзя говорить, что вот эти вот все, скажем, имамы и проповедники ненависти, что они появляются из ниоткуда. Они все-таки в какой-то степени связаны с теми течениями, вот, которые существуют внутри этой мусульманской общины. А вот что касается этого духовного, скажем так, бэкграунда, если можно так выразиться, то мне кажется, что как раз вот эти вот социальные проблемы, которые возникают у молодых людей, они, и, в общем-то, их и толкают вот к поиску вот этой вот духовного наполнения, то есть и они приводят их именно к религиозности, потому что вот, например, в Чехии, если уж мы заговорили о ней в самом начале нашего разговора, здесь в последнее время наблюдается возврат молодых людей в лоно-католической церкви, и мне кажется, что это вот как раз тоже причина, что эти молодые люди, они очень сильно чувствуют себя как бы в стороне от этого основного общества, и они стараются найти вот эту основу именно вот в религиозности.
Я бы даже дополнил, мне доводилось говорить с представителями действительно небольшой, вы, Саша, совершенно правы, пока очень небольшой мусульманской общины, пражской, там довольно много смешанных браков между выходцами из исламских стран и местными чешскими женщинами. Так вот, эти чешские женщины, я не хочу сказать, что это очень частый случай, община сама, повторяю, еще небольшая, но они очень часто принимают ислам, веру своих супругов и воспитывают потом детей, появляющихся и растущих здесь. Родным языком этих детей является чешский, но они начинают воспитывать этих детей в исламском духе. Не каком-то радикальном, таких случаях я здесь не слышал, в достаточно умеренном, но эти дети часто ходят вне основной школы, также в какие-то школы или курсы, или как это лучше назвать, при местной мечети, и, в общем, достаточно четко таким образом они ассоциируют себя с исламской верой, с исламской религией. И тут возникает действительно очень серьезный вопрос о том, как сталкиваются внутри, что ли, этих людей, подрастающих, молодых людей, разного рода идентичности. Это ведь относится к очень многим представителям исламского сообщества, и не только исламского. Вы очень интересную деталь только что сказали о возвращающихся к католицизму молодых людях здесь, в Чехии. Верность или принадлежность собственная, самоидентификация, с одной стороны, со светским демократическим государством, а с другой стороны, как она сочетается с самоидентификацией, с принадлежностью к определенной вере, конфессии, что первично, что вторично. Я думаю, что сейчас во второй части нашей беседы мы об этом поговорим поподробнее. Тема недели проекта «Европа. Радио Свобода». Сегодня мы говорим о европейском терроризме и о европейском исламе, о социальных, религиозных корнях терроризма, о том, как эти факторы взаимосвязаны. Очень важную тему, мне кажется, затронул Семен Мирский в последней своей реплике о духовных запросах и о том, что современная Европа далеко не всегда может предложить человеку, особенно человеку, как бы оказавшемуся выпавшим из какой-то социальной жизни, из семейной жизни, по каким-то причинам поругавшемуся с самыми близкими людьми, оказавшемуся в одиночестве, не всегда может предложить какой-то, ну, не знаю, не утешение, что ли, а какой-то вид, какие-то жизненные перспективы, какую-то идею, какую-то сферу приложения сил и так далее. Можно ли говорить о кризисе идентичности как таковой в современной Европе? И если да, то как он в разных ситуациях проявляется и что с этим делать? Вопрос Кириллу Кобрину.
Ну, вы знаете, на самом деле, мне кажется, здесь две разные проблемы, которые надо, ну, сознательно и довольно аккуратно разделять. Одно дело духовные запросы разочаровавшихся в современном обществе молодых людей. Это проблема не новая, это еще, знаете ли, со времен написания «Страдания юного Вертера» нам известно, да? А я думаю, что до того, как Гёте сочинил это произведение, то эта проблема таки все-таки существовала и раньше. Понятно, что в обществе всегда есть какие-то одиночки, маргиналы, которые будут совершать разного рода крайние поступки, включая нападения, убийства и прочие антисоциальные и совершенно отвратительные вещи. Под каким как бы флагом или знаменем они это будут делать, это вопрос действительно времени. Общество, государство может только, ну, как бы смягчить последствия этого, искоренить это невозможно, и постараться сделать так, чтобы в распоряжении такого рода людей было как можно меньше возможностей для того, чтобы совершать такие преступления. Безусловно, нынешний западный мир – это не тот, как говорят, я не знаю, в Англии, piece of cake, который может особенно нравиться живущим в нем людям. Безусловно, и разочарование, и отсутствие некоего образа будущего для западного общества, и экономические трудности, и общая, в общем, на самом деле апатия социальная – все это работает, безусловно. И неэффективность, миссионерской или, не знаю, духовной, окормления многих религий современных, существующих в западных странах, она тоже вполне очевидна. Плохо в каком-то смысле даже относительно новые баптистские церкви, а я возвращаюсь к истории с двумя убийцами солдата Ли Ригби, даже, видите, представительница, мать одного из них, которая отправила к имаму, она же из баптистской, из одной из реформистских, точнее, если быть точным, церквей, которые относительно новые по историческим меркам, уж явно моложе, чем католицизм или там, православие, и они вроде бы активнее, они вроде бы более, так сказать, эффективно, что ли, ведут свою деятельность, но тем не менее. Значит, здесь тоже есть какие-то большие проблемы. Другая проблема, абсолютно, мне кажется, от нее отделена, это проблема идентичности, идентичности национальной, но я имею в виду нацию в современном политологическом смысле, политическую нацию, то есть не этническую, не...
Ну да, не кровь и почва.
Да-да-да, не русские, не бретонцы, никто, а именно в данном случае британцы. И вот я бы хотел все-таки поправить коллегу Сашу Вагнера. Дело в том, что они не нигерийцы, вот эти двое, которые совершили убийство. Они не нигерийцы, они британцы, и это очень важно, это меняет дело. И в связи с этим...
Кирилл, я извиняюсь, что перебью, но меняет ли это дело? Вопрос не в том, как раз, мне кажется, проблема заключается в том, что вопрос не столько в их принадлежности в формальном гражданстве, сколько в том, кем они, собственно, в первую очередь себя ощущали.
Вот именно. И вот как раз моя история именно об этом. Несколько наблюдателей заметили одну очень любопытную вещь. Надо сказать, что вот эти двое, они же всячески старались сделать так, чтобы запомниться. Да? Они не убежали с места преступления, они требовали от прохожих, что те бы их снимали на свои телефоны, и они, в конце концов, дождались полиции, чтобы быть ими подстрелены и пойманы. Так вот, старший из них, Адебаладжи, как раз и говорил о том, что он кричал, размахивая окровавленными руками, он кричал женщинам, которые стояли около него: «Я прошу извинений, или мы просим извинения, что вам приходится видеть все это», имеется в виду искромственный труп солдата Ли Ригби, «но наши женщины вынуждены видеть это каждый день». Это он имел в виду под нашими женщинами, британец нигерийского происхождения, афганских женщин, потому что он как бы протестовал против британских войск в Афганистане. Через несколько секунд буквально он кричит: «Заставьте, заставьте их, пусть наше правительство выведет войска».
Остановите.
Ну да, вот кто тут наши? Афганские женщины, которые, соответственно, по мусульманской линии, да, являются нашими, или наше правительство, поэтому я сказал, что он британец. Вот эта шизофрения, глубочайшая шизофрения, и есть очень наглядный пример того, что происходит сейчас с вообще понятием идентичности. В отличие от Франции, мне кажется, французский пример, может быть, Семен не согласится, но я убежден, что французский пример более, ну, скажем так, успешен в этом смысле. Идентичность национально-государственная во Франции стоит прежде всего правительством поставлена, государством, типом государства, Пятой Республикой, поставлена прежде, чем любые этнические, национальные, религиозные и прочие различия. Вот самое главное, что ты француз, ты принадлежишь к Французской Республике. И вот эта идентичность и история Французской Республики – это твоя история. И культура Французской Республики – это твоя культура. Причем эта культура включает все возможные. От Андре Жида до, я не знаю, музыканта Ману Чао. А в Британии и отчасти в Америке другой англосаксонский принцип, где ну, вообще как бы не предполагалась вот эта идентификация с государством. Здесь очень сильна децентрализация. Ты идентифицируешься с общиной, в которой ты живешь. И вот этот убийца, он одновременно идентифицировался с двумя общинами. С общиной британской, ну как бы он британец, да, поэтому наше правительство, и с общиной мусульманской. Вот здесь проблема.
И это его как бы разорвало на части в каком-то психологическом смысле.
Безусловно, конечно.
Семен, ну, слово вам, поскольку Кирилл, так сказать, высказал свое представление о том, как это выглядит во Франции. А вы во Франции находитесь. Вы согласны с тем, что ее модель более успешна в том, что касается идентичности, или не совсем?
Ну, я бы позволил себе поспорить с Кириллом Кобриным. Как минимум, не совсем. И причина сформулирована в известном физическом законе, гласящем, что природа не терпит пустоты. Там, где наблюдается дефицит самоидентичности, самоидентификации с культурой, с историей и, не в последнюю очередь, с религией данного государства, в данном случае мы говорим о Франции, создается некий вакуум. Вакуум, который особенно ощутим в случае людей, которые или же не родились на французской территории, что автоматически превращает их в граждан Франции, или же это дети эмигрантов во втором, третьем, а в ряде случаев даже четвертом поколении, которые чувствуют себя в значительной степени более мусульманами, чем их отцы. Поэтому здесь имеет место принцип компенсации или суперкомпенсации вот того самого дефицита самоидентификации, с которого я начал.
А в чем причина, извините, в чем причина? Почему эти люди начинают так усиленно идентифицировать себя с исламом? Что мешает им быть французами, если они уже живут в этой стране, третье поколение их семьи живет?
Да, ну, в принципе, я как бы об этом говорил или на это намекнул, скажем, в середине нашей беседы о том, что здесь имеет место желание осуществить себя вполне не только как социальную и экономическую личность, но и как личность, жаждущую духовности. Ислам в этом отношении, религия, бесспорно привлекательная для многих людей, ибо она дает тотальные ответы на вопросы, касающиеся места человека в обществе, его назначения, о его судьбе. Не надо закрывать глаза на, скажем, позитивную, притягательную силу этой религии, являющейся, напомню, самой молодой из трех монотеистических религий. Ислам на несколько тысячелетий моложе иудаизма и лет на 700 моложе христианства. Поэтому ислам способен давать ответы на вопросы, на которые, скажем, царящая во Франции, преобладающая, хоть и отделенная от государства, католическая церковь, вопросов давать не может. Она, католическая религия, сегодня не столь привлекательная, как, скажем, 50, тем более 100 лет назад, и результат – это вакуум. Молодые мусульмане, общающиеся с выходцами из католических семей, их сверстниками, ощущают вакуум, духовную вялость, отсутствие интереса. Я думаю, что говорить об этом феномене, не указывая на объективную вину царящего окружения, то есть будем говорить о Франции, людей, вышедших из католической семьи, но которые смутно помнят о том, что их, возможно, когда-то крестили, но впоследствии это крещение не имело, ибо в церковь они не ходят, а здесь статистика говорит сама за себя. Только, по-моему, 7 или 8% всех французских католиков ходят на воскресную мессу. То есть ничтожное меньшинство. И вот альтернатива. Полноценная, полновесная духовная жизнь с обязанностями, с ритуалами, с окормленностью или с окормлением, касающимся всех духовных запросов человека, включая перспективу жизни после смерти, особенно если речь заходит о джихаде. Ну, вы знаете эту историю с 72 гуриями, которые будут ожидать, то есть девственницами, которые будут ожидать человека, который принес себя в жертву во имя торжества религии, торжества ислама после его смерти. Все это вещи достаточно привлекательные, и если мы вспомним, что речь идет о выходцах из бедных, маргиналах, находящихся на окраине общества, то все это создает довольно такую, скажем, гремучую смесь. С одной стороны, отторжение от того общества, которое их окружает, и привлекательная сила ислама в его наиболее радикальных проявлениях.
Итак, Кирилл больше делал упор, оценивая проблемы идентичности на социальные факторы, Семен на духовные. Вопрос Александры Вагнер. Саша, что скажете вы, на что сделаете упор вы?
Ну, мне кажется, все-таки, что вот это место человека в жизни, направление его жизни, да, и жизнь после смерти, это, в принципе, любая религия предоставляет такую возможность человеку, который является ее последователем. И мне кажется, что здесь не стоит выделять ислам как отдельную религию. Мне кажется, католицизм, он, в принципе, тоже и православие...
Может быть, его драйвом, выражаясь современным жаргоном,
да,
больше.
Возможно, за счет того, что имамы, они разные, и они действительно, вот, что касается интерпретации этих священных текстов, они, возможно, более эмоциональны и способны лучше передать свои мысли слушателям. Возможно, за счет этого действительно ислам становится популярнее, скажем, христианских религий. Но мне кажется, что здесь еще проблема и в том, что скептицизм европейского населения, европейцев из, скажем, семей, которые родились здесь или, скажем, мигрировали в рамках христианского мира, он, мне кажется, выше, чем среди мусульман. И, возможно, поэтому привлекательность этих исламских вот этих имамов, она для них больше, скажем, и все-таки христианская религия, она подразумевает покорность. А здесь в данном случае можно говорить наоборот, что она, вот если мы говорим об этих проповедниках ненависти, то они, наоборот, вызывают агрессию.
Почему же? Это покорность воли Аллаха в их понимании.
Ну, если мы говорим о проповедниках, которые не трактуют это вот с этой вот с этой долей ненависти, о которой мы говорим. Но мне кажется, что все-таки религия, все религии, они дают человеку возможность дальнейшего развития, дают направление жизни и дают упование на то, что после смерти может быть лучше.
Ну, попробуем подвести предварительные итоги нашей беседы. Я напомню, в рамках проекта «Европа. Тема недели» мы сегодня беседовали о корнях европейского терроризма, о том, почему происходят в последнее время снова вспышки террористического насилия в городах Европы, об исламе в Европе и о социальных и религиозных факторах радикализма и терроризма. В ходе беседы мы попытались взглянуть на эту проблему, на эти проблемы, вернее, с очень разных сторон. И в итоге, как мне кажется, пришли, при том, что у участников беседы были разные мнения, разные взгляды на ситуацию, на ее корни, пришли все-таки к тому, что, очевидно, эти негативные явления происходят из-за пересечения целого ряда факторов. Это факторы социальные, факторы, скажем так, отверженности определенных слоев и групп европейского общества от его основной части. Это с одной стороны. С другой стороны, это недостаток какого-то, может быть, духовно-религиозного начала в жизни современной Европы, который приводит, опять-таки, часть европейцев, в том числе европейцев в первом или втором поколении, к радикализму, к религиозному радикализму, в частности, исламскому. И это, как третья группа факторов, определенный кризис идентичности, когда люди, европейцы, в том числе молодые, испытывают проблемы с тем, с кем и с чем ассоциировать себя в первую очередь, как избавиться от социального одиночества, от той, как принято говорить в социологической среде, атомизации общества, которая заметна, к сожалению, в современном мире. Вот эти три группы факторов, очевидно, и приводят к негативным явлениям, о которых мы сегодня говорили. Как их преодолеть? Эта тема, конечно, отдельная. Эта тема очень сложная и обширная. Отчасти мы ее затронули в ходе нашей беседы. Очевидно, у нас будет возможность поговорить о ней как-нибудь в другой раз. Я же хочу поблагодарить за участие в сегодняшней беседе своих коллег Александру Вагнер, Кирилла Кобрина и Семена Мирского. У микрофона был Ярослав Шимов. Я напоминаю, что наши подкасты можно найти на странице «Радио Свобода» в интернете свобода.org и бесплатно подписаться на них в магазине iTunes.